нашей аудитории. Напишите записку, опоздав, чтобы приходили в 308.
СМС-ки напишут, придут.
Ну, просто листочки бумаги и на дверь. Значит, где мы остановились?
На мюзикле.
На мюзикле?
Да.
И тогда переходим мы к Гафке, да? Мы говорили о человеке без свойств. Мы сегодня... У нас не так много лекций осталось, а еще есть достаточно много тяжелых тем. И мы, наверное, сегодня закончим с Гафкой. И перейдем уже в следующий раз к тому, что называется... Ну так кто записочку-то оставил? Четвертый курс, 308, да? Значит, я уже, кажется, начал вам говорить, что творчество Кафки напрямую связано с...
Да.
Тем местом, в котором он живет, в котором он говорит и прочее. И когда мы говорим о Кафке, то прежде всего мы говорим о Праге и о том, как этот город влияет на творчество этого писателя. Помимо Кафки, к пражскому модернизму или к пражской школе относится еще Майнц. Да? Я не знаю, упомянут ли он у вас в учебниках, но в любом случае, упомянут или не упомянут, он занимает особое место в этом общем литературном процессе. Майнинг известен нам следующим романом. Это «Голем», это «Вальпургия его ночь», например, это знаменитый «Ангел западного окна». Причем «Ангел западного окна» по идеям, по общему мироощущению близок к такому роману, спасибо, Валерия Брюсова, как «Огненный ангел». И даже создается ощущение, что у этих авторов были общие источники. Валерий Брюсов – это у нас символист, это то, что вы изучаете у другого преподавателя, это то, что называется историей литературы, русской литературы 20 века. И известно, что Серебряный век, по своему мироощущению, близок с тем, что мы называем общей модернистской, что ли, тенденцией мировой литературы. Вот если в России это Серебряный век, это символисты, в основном символисты, потому что меня говорил нет, то и футуристы, и акмеисты, и имажинисты, вот эти все имена примечательные в литературе 20 века, все они строятся на общей идеологии и общем мировоззрении символизма. Это, если хотите, разные варианты того же символизма. И вот символизм воспринимают как раз как литературу модернистского толка. Даже есть исследования, я уже говорил вам, которые сравнивают, например, Андрея Белого, его роман «Петербург» с романом «Улисс» Джойс. И весьма-весьма оправдан. Так вот, Брюсов, его «Огненный ангел» и «Ангел западного окна» Майнинга еще, как и «Петербург» Белого и «Улисс» Джойса, еще одно доказательство близких эстетических схождений и модернизма, и символизма русского. Да? Для знакомства с этим, с любопытством, можете взять, сравнить два романа. Это сравнение может стать темой дипломной работы. Я уже говорил вам об этом, если не говорил, то сейчас говорю. И увидите, как это все совпадает. Майнинг не случайно называет один из своих романов «Голем». Почему? Потому что, живя в Праге, он находится под властью этого каббалистического мифа, а это миф каббалистический, о создании искусственного человека из праха, одним из каббалистов. И все это тоже напрямую связано с тем, что мы называем творчеством Капки и немецкого экспрессионизма. Потому что Капка пишет свои произведения в основном в верхнем городе Праги, в старой его части, и адрес его кабинета, скажем так, это так называемая Злата Уличка. Это Злата Уличка или Золотая улица, это древнее поселение алхимиков, которые там жили в своих лабораториях. Эти лаборатории примыкали непосредственно к крепостной стене. При таком странном правителе Праги, как Рудольф II. О Рудольфе II вы кое-что слышали, кое-что знаете, потому что вы все читали роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните сцену Бауса там, и помните, что один из приглашенных гостей – это Рудольф II. Потому что Рудольф II и во время его правления как раз расцветало и процветало то, что мы называем эзотерикой. Это он собирал алхимиков, каббалистов со всей Европы. Это он покровительствовал, за что и получил звание такого известного сатаниста. Вы можете его видеть портрет на рекламе противогриппозного средства АЦЦ. Ну, забавно. Портрет этот оригинал висит в Лувре, лицо вылеплено из овощей и фруктов. Это знаменитый социальный портрет, потому что при Рудольфе II в его дворце творили и художники эпохи Возрождения. Да? И вот благодаря влиянию этого известного такого эзотерика Второго права приобрела, ну вот, такую славу, весьма сомнительную славу. Дело дошло даже до того, что само название города Прага стали интерпретировать как порог между миром видимым и миром невидимым. И до сих пор, кто бывает в Праге, он ощущает на себе это незримое влияние эзотеризма. Причем здесь Капка? Сестра писателя снимает ему на время творчества один из домов, некогда принадлежавших, ну, дом это громко сказано, это просто такая хибарня отопляемая, сарай, если хотите, двухкомнатный, который примыкает к стене крепостной. И он в этом сарае, это сейчас музей Капки в Праге, можете там, когда будете, посетить его. И он в этом сарае пишет большинство своих текстов. Ну, а так как сам Франц Капка является собой такой пример яркой аутичности, то есть человека не от мира сего, он действительно был человеком не от мира сего. Об этом хотя бы свидетельствует его длиннющее письмо к отцу по размеру это письмо равно роману. Человек, который был наделен огромным количеством комплексов, несколько женщин мечтали, так сказать, выйти за него замуж, и ни на одной из них он не женился, как под колесом, если Гоголя женить бы в последний момент, отменяя свое решение. В конце своей жизни одна из его последних приказчиц, слава Богу, не исполнила его поручение. Поручение Капки было такое, сжечь все, что он написал. И еще одна деталь, которая тоже говорит о его аутичности, что ли. У Капки нет ни одного произведения, которое можно было бы считать законченным. Он не закончил ни одного своего произведения. То, что в конце произведения стоит точка, и вроде бы доведено до конца, как вам кажется, повествование, это ваша проблема, а не проблема Капки. Много других примеров его аутичности. Он не вписался ни в традиционную еврейскую культуру, из которой он вышел, хотя много очень из нее взял, и мы сейчас будем как раз заниматься тем, чтобы выяснить, что же взял Кафка из еврейской культуры. Потому что я против того, чтобы не учитывать культурного контекста автора. И в этом смысле национального контекста в том числе. Несмотря на то, что Кафка пишет на немецком языке, это писатель, сознание которого во многом пронизано не столько немецкой культурой и не только немецкой культурой, сколько древнееврейской культурой, в частности культурой эзотерики, то есть тайного учения, юридической, если хотите, и прочее, прочее. И не учитывать это, значит не понимать самой сути творчества Франца Кафки. Мы сейчас об этом поговорим с примерами на тексте. Да. С Марином я могу говорить дольше, «Ангел западного окна» — это великолепный роман. Но раз у вас нет его в программе, раз у вас нет его в списках, я его только называю и советую. Вот сравните «Ангел западного окна» и сравните «Ангел огненный ангел», во многом сами разберетесь. С Кафкой сложнее. Впрочем, как и с Марином. Ну нет и нет, Кафка есть, Марин и нет. Итак, что же там такое эзотерического в творчестве Кафки? Вот он аутичен, как я уже сказал. У него он по знаку зодиака рак, то есть это человек такой типичный интроверт. Человек, который больше живет внутренним миром, собственными самоощущениями, анализом своих собственных мыслей, чувств и прочее, прочее, прочее. Это все к Кафке относится. Это тоже усиливает его такую аутичность, то есть не от мира сего. Вот такой вот, я думаю, что если бы вы в реальности познакомились с этим человеком, он бы вряд ли у вас вызвал такие прямые симпатии. Это такое вот рефлексирующее такое начало, которое не рефлексии себя не мыслит, не представляет и прочее, прочее. Ну, типичная аутичность. И прибавьте себе, что эта вот аутичность ложится еще на мощную национальную традицию, где аутичность во многом считается нормой. Особенно это ярко проявляется, ну, например, в учениях Каббалы, в поведении еврейских раввинов, да, и прочее, прочее. Это нельзя отрицать. Почему? Потому что сама культура, иудейская культура, она ведь имеет очень интересную особенность. Нет территории, нет как бы такого ареала, в отличие, вот, например, от России. Да? Что-то переходить куда-то?
Нет, я только вот заберу вас в случае.
Который бы определял национальное сознание, да? Который бы определял бы, вот, так сказать, особенности души, например, да? Мы говорим, широкая русская душа. А какой же она еще должна быть при таких просторах? Узкая, что ли, русская душа? Вот. Мы говорим, немецкая расчетливость. А какая еще должна быть расчетливость, когда там никуда не двинешься? Маленькая страна с перепаханной землей, где, в общем-то, все трутся пупками друг от друга. Ну, какая еще? Расчетливая должна быть. А вот у иудеев нет такой территории. Они, так сказать, не могут экстраполировать свой характер на территорию. Вы скажете, а Палестина? А я вам скажу, что большая часть истории еврейского народа — это странствие, а не Палестина. Да и в Палестину они пришли как странники, если вы внимательно читали Библию. Это не то место, откуда они родились, откуда они вышли. Это то, как историки средневековья говорят, их вытеснили те же самые арабы. А что же определяет национальную идентификацию? Книга. Это книжный народ. По своей природе, по, если хотите, своему генезису. Вот мы народ земли, отсюда мы народ терминологии, явления. А они народ книжный. Об этом пишет Зелинский еще, когда он говорит, что вот русская культура, она не абстрактная культура, потому что русская культура в своем генезисе не знает абстрактности, не знает логики, не знает книжного влияния изначально. А русская культура это, например, ну, извините уже за такое грубое сравнение, в генезисе это культура таких комиксов. То есть ясных, понятных, доступных даже ребенку изображений. И в частности, уже князь Трубецкой, который тоже этим делом очень хорошо занимался, эти комиксы называет иконой. И говорит, что икона – это мыслеполагание в красках. Ну, икона, в сравнении, например, с пятикнижием Моисеева, это комикс. Иллюстрация. Вот Христос, вот Богоматерь, вот Троица. Понял? Не понял? Посмотри еще. Вот ребенок открывает, вот, вот, вот. Не понял? По затылку ему еще смотри. Еще полистай. Это мыслеполагание в красках. Это я вам ничего не придумываю. Это вы читаете князя Трубецкого и читаете историю русской философии Зелинского, и все вам ясно становится. Если, конечно, вы читаете и понимаете. Читать можно по-разному, как показывает практика. Так вот. А еврейская культура, я только за этим это говорю, это книжная культура. Иллюстрации к Библии появятся намного позже. Библия вообще не иллюстрирована, книги там иллюстрировать ничего нельзя и не нужно. Потому что образ Бога превышает возможности человеческого восприятия. Бог это не мужик-атлет, который вышел из бани, покрытый белым простынем, как вам его нарисует Доре. И любой другой иллюстратор. А когда Бог общается с Моисеем на горе Синай, а это основа основ иудейской культуры, и Моисей просит, явись мне, Господи, то ответ Богу прост. Вот морду в камень, я пройду. И только вот слышим, как пары ветров проносятся вот здесь вот. Увидевший Бога умрет. Это все доказательство не иллюстрированной культуры, а культуры книжной. Только я боюсь, кто-то из вас делает вывод. А, собака, он нас, русских, унижает. Да. Пойду, пожалуй. Это все, господа, пересказ книг, написанных русскими интеллектуалами Зелинский и князь Трубецкой. Поэтому все претензии к покойникам. Так вот, но не ко мне. На лекциях я занимаюсь только лишь тем, что пересказываю вам кое-какие книги. Так как вам читать не досуг. Итак, поехали. Вы другим занятием. Поехали. И вот эта книжная культура еврейская, она и просуществовала во всей сумятице своей истории только благодаря Торе, эти книжки Моисея. Все. И оказалось, что власть этой книги над этим народом так велика, что эта власть книги и обеспечила его существование. Ну а теперь подумайте, это отразится на национальном сознании или нет? Думаю, вопрос риторический. Это будет уже частью национального сознания, причем очень центральной частью национального сознания. А как у нас? Кто? Космополит? Нет. Пражский еврей. Похоронен на новом еврейском кладбище. До старого не дорос. Потому что на старом еврейском кладбище, то есть в гетто пражском, в самом древнем еврейском гетто в Европе, которое называется, как это они произносят, жидовское место, хоронили людей других. И еще там хоронили пятикнижие Моисея, то есть книгу. Вы найдете хоть один народ, который хоронит книгу. Евреи хоронят. Почему? Это книжный народ. Книга для них все. Это идет из традиции в традицию. Никуда больше. А почему хоронят старую Тору? А потому что старая Тора, которая пережила свой век, может творить вместо добра зло. Это совершенно иное отношение к слову, к книге, к литературе. Это не забава аристократа, как в европейской культуре. Это не признак элитарности. Ты книжки читаешь, подчитываешь. Да? Это тождество самой жизни. Ты живешь, значит читаешь. Ты читаешь для того, чтобы жить. Ты живешь для того, чтобы читать. И именно поэтому этот народ не исчезает. Несмотря на то, что у него нет территории, власти, ничего нет. Как говорит про него Гумилев, блуждающий этнос. Не исчезает. Дальше смотрим. Капка из этой стихии. А теперь что такое пятикнижие Моисея? Ведь это же вот та самая священная книга иудеев, которая вот так много для них значит. Да? И вот тут мы сталкиваемся с вами уже с эзотерикой. И вот эзотерическое, стечение двух эзотерических влияний определяет творчество Капки. Первое какое? Ну давайте начнем с простого, или с более простого. Алхимия. Потом посмотрим, как алхимия связана с кабалой. А очень сильно связана. А почему очень сильно связана? Оттуда и алхимиков, и кабалистов. Еще за несколько веков до появления Франца Кафки в это место согнал Рудольф II. И сделал это официальной идеологией своего государства. Опять Булгаков, мастер Маргарита. Бал страны. Или реклама таблеток АЦЦ. Или Лувр, где висят эти все портреты Рудольфа II. Что мы знаем про алхимию? Да ни черта мы не знаем. А зачем нам это знать? А затем, что, например, социологическое представление о литературе уже себя не оправдывает. Потому что на рубеже 19-20 века вот эти вот самые чертовы модернисты уже в социум не играют. И не воспринимают социум как единственное мерило ценности. А в противном случае у нас получится, что Франц Капка это как Максим Горький. Ну или получше есть сравнение Салтыков-Щедрин. Смотрите, что делает Салтыков-Щедрин в своих сказках. Дикий помещик. У вас на глазах превращается в зверя.
Ну прям превращение как?
Да? И вы можете мне возразить, что нам голову морочит? Какая-то алхимия, какая-то кабала. Проще, профессор, проще. Это социальная сатира, где вам показывают, какая же это страшная социальная система Австро-Венгрии. Вот эта вся император, имперская система, которая давит маленького еврея. Так его бедолагу раздавило, что он в своем внутреннем состоянии превращается в насекомое. Шовинисты, сволочи, гады. Это социальный протест. Почти как тема маленького человека в русской литературе. Например, роль еврея в русской литературе будет играть Акакий Акакиевич Башмачкин. Или Самсон Выйдин. Или Макар Девушки. Вот они, эти самые российские насекомые, которые давит другая империя под названием Николаевская Россия. И поэтому Франц Кафка, как настоящий писатель, выступает за сирот, за униженных и оскорбленных, за малых сил. И говорит, не тронь. Вот до чего ты меня довел, не тронь. А чтобы обострить эту ситуацию, он прибегает к метафоре, к эзопову языку, как это делает замечательный русский писатель Салтыков-Щедрин. Ведь вы же не верите в то, что в рассказе «Воблушка» человек превратился в воблушку. Поймали воблушку, высушили, и стало воблушку учить, что уши выше лба не растут. Вы же не верите, что обычный дворянин вдруг превращается в какого-то зверя, обрастает, ногти у него вот, клыки у него вот, сопли у него вот. И он только и делает, что убивает всех своих крестьян. Пока, наконец, его не поймали, не высморкали, ногти не постригли, он опять стал нормальным барином. Ну, чем это хуже превращение? В литературе это было. А что, читая басни Крылова, вы будете верить, что волк это волк, это Наполеон? Волк ночью думая залезть в овчарню, попал на псарню. Я по детской своей наивности думал, что овчарня это там, где овчарки живут. Я думал, господи, какая разница? Овчарня, псарня, что-то Крылов. Сморозил не то. Но желаю получить пятерку учителя литературы. Я вызубрил. И соображение прочитал. Вот вы же не будете верить, что волк это волк. И что Наполеон вдруг превратился в горбуль такой. Степной волк такой. Я надеюсь. Не будете. А почему вы с Кафкой верите в это? Не морочьте голову, профессор. Все просто. Бросайте свою алхимию, бросайте свою кабалу. Все просто. Это социальный протест. А что такое роман-процесс? Это гениальное пророчество относительно Сталина и Гитлера. Того, что называется диктатурой в Европе в течение 1939-1945, а до Сталина 1953 года. Вот именно тогда эти тройки расстреливали лучших представителей российского народа. Вот он процесс. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее, как пишет Высоцкий. А вот живет же, братья, моя честная компания. Вот Кафка своим прозрением, социальным чутьем, как Горький, как настоящий реалист. Увидел то, что ждет Европу лет через 20, потому что он за 20 лет умер до этого. Вот поэтому мы его изучаем. А что такое замок? Ну это вообще непонятно, хренати. Тут даже не зацепишься ни за что. Замки к этому времени вообще все исчезли, да это и не замок вовсе, вообще черт знает, что такое. Город, не город, здание, не здание. Какая-то странная архитектура, которая как ртуть меняется. И что он ждет этого? Хозяин, и зачем он, и чего он, и что это за землемер, и так далее, и так далее. Ну, это ладно, это уже, ну, это аутичность, это мы спишем на сумасшествие. А что такое Роман Америка? Ну, вообще чушь собачья. Ну, тоже не укладывается в социальные нормы, значит, не надо читать, мы его выбрасываем из списка. Роман Америка для особенно продвинутых или сумасшедших. Правда, там сковорят, что это Дэвид Копперфилд, что это, вообще говоря, Диккенс. Ну, кто поверит, что Диккенс и Кафка, ну, все на самом деле. А вот процесс и превращение мы изучим. Потому что это, на самом деле, социальный протест, закамуфлированный вот в этих вот фантазиях. Ну, на то он и писатель, чтобы жить фантазиями. Фантазии у него больные, потому что сам был болен, рацион питания плохой, жизнь тяжелая, впереди Первая мировая война. Что тут ждать от человека? Один сумасшедший дом. Теперь давайте посмотрим. Превращение. Там нет завязки. Завязка — это что? Это событие, в котором проявляется впервые конфликт. И вот этот вот скрытый конфликт и есть завязка. И потом идет перипетия, которая этот конфликт наращивает. Потому что без конфликта нет текста. И в дальнейшем будет кульминация, где этот конфликт проявится в полной мере, как термоядерная реакция. Чернобыль такой. И вы со слезами на глазах закрываете книжку, зачитываете его и говорите: вот собака пишет, ой, пишет, как 100 грамм плюнул. Эмоция пошла, мысль пошла, и другу дам, или подруге, на, прочитай книжку. Муму называют. Или Антон Гримыко. Или какой-нибудь другой Антон. А почему должны быть? Экспозиция, завязка, экспозиция не обязательно, но завязка обязательно, перипетия обязательно, кульминация, перипетия обязательно, развязка обязательно. Вспомните мое отличие. Это есть принцип мимесиса. Этот принцип прекрасно выразил Аристотель в своей работе по этике еще в 4 веке до нашей эры. И на этом строится весь классический нарратив. Все классическое повествование. Без этого никуда не денетесь. А вот пришли эти чертовы модернисты. И вот этот Капка. И вот пишет он свое превращение. Как нет завязки? А найдите мне завязку превращения. Ну, ваши варианты. Вы прочитали? Прочитали, давайте отвечайте.
Беспокойный сон.
Беспокойный сон? Где конкретно?
После беспокойного сна Грегор почувствовал.
Минуточку, минуточку, вы сказали беспокойный сон. Где конкретно? Нету там сна.
Самого сна нет, упоминали.
После беспокойного, извините, не завязка. Это знаете, как все равно сказать. Завязка произошла где-то там. Вдали. Вдали. Завязка — это когда я зашел за угол и упал, потому что я всегда падаю, когда мне бьют кирпичом по голове. Это завязка. Потому что дальше вы будете рассказывать что-то. Это понятно или нет? Вот она, завязка. Завязка — это когда в «Войне и мир» этот гад Наполеон прет на нем. Вот она, завязка. И поэтому всем народам навалиться хотим. Завязка — это когда появляется кольцо Саурона, и его надо уничтожить. Это завязка.
Нету завязки.
Нету завязки. И вам точно и ясно рассказывают, как оно появилось, это кольцо Саурона, всю его историю рассказывают, и почему эта завязка вам рассказывает. И говорят, вот оно, первое проявление конфликта. Отсюда таинственность. Завязка — это когда Каменский видит труп и начинает думать. Или Эркюль Пуаро. Или мисс Марпл. Вот она, завязка. Все понятно. И потому-то произведение становится вам ясным, потому что автор играет с вами в открытую. Он не шулер. Он не собирается обмануть вас. Он говорит: вот мой фокус, вот моя завязка. И дальше вы следите за перипетией и развитием этого конфликта. И дальше он дойдет до кульминации. А почему? А это, извините меня, авторитет Аристотеля. Так устроены ваши мозги. Читая любой другой текст, вы считаете уже это графоманией. Потому что он нарушает ваше представление о норме. Текст должен быть таким. А другой это не текст. Что значит «после беспокойного сна»? Он даже не указан. Вот если бы он рассказал об этом сне так же, как Пушкин рассказывает о сне Татьяны Варениной, так вы еще думали про завязку. И есть произведение, где он подробно сначала рассказывает сон. Например,
Ревизор, мне тут сон приснился. Крыса препротивная. Это завязка. Потому что это крыса, это инкогнито. Иван Городничий рассказывает эту завязку. И сон-то в руку. И крыса была. А теперь этот сон переходит в реальность. Инкогнито из Петербурга. И понеслось. И никуда вы не денетесь. Это классический императив. Есть сон в летнюю ночь Шекспира. И там сон вам расписан как текст. Почему? Потому что классический нарратив. Просто назвать сон, значит не называть ничего. Это нуль. Это приблизительно так. Вы спрашиваете, где такой-то дом по такой-то улице? И он говорит, вон там. И махает в другую сторону. Машет. И вы долго ищете дом, которого нет на этой улице. Вот приблизительно так делает Кафка. После беспокойного сна Грайдер Занза почувствовал, что он превратился в насекомое. Ну а теперь давайте думать. Это слово кофе не имеешь. Потому что сейчас нам будут рассказывать о тяжелой истории маленького еврея, который живет в Австро-Венгерской империи в Праге. Так ему не повезло. А дальше смотрите, что происходит. Родители долго стучат к нему в дверь и говорят, Эдгар, поезд уходит. Сейчас, мама, сейчас. Потом дверь открывает. Почему родители не сходят с ума? Как относятся ко всем этим аномалиям герои Салтыкова Щедрина? Как к аномалиям? От него большого дела ждали, а он Чижика съел. Что собираются делать герои Салтыкова-Щедрина, когда они сталкиваются с этой аномалией? Поймали барина, высморкали, ногти постригли и стал барин барином. Поймали воблушку, высушили и стала воблушка учить. Что делают герои Салтыкова-Щедрина с подобными превращениями? Встраивают их в обычную жизнь. Они хотят отказаться вот от этого аномального к ним отношения. Зачем это делает Салтыков-Щедрин? Чтобы только лишь обострить социальное противоречие. Главная его цель – показать, как плохо устроен социум. А для этого все средства хороши. Какую игру с вами играет Салтыков-Щедрин? Ну, конечно, я придуряюсь, это Эзопов язык, то есть иносказание. Но вы же понимаете, кто такой медведь на воеводстве? Это губернатор. Но вы же понимаете, кто такая воблушка? Это учитель, профессор Ёпнокарёк, которому учить нечему. Но вы же понимаете, какой дикий барин? Это вот эти вот самые дворяне, которые угнетают своих крестьян. Вы же все прекрасно понимаете, я впрямую это написать не могу, я играю с вами в Эзопов язык. Я придуриваюсь. Вы же понимаете, я же реалист, я такой человек, как вы, что ничего такого не произойдет. Для смеха делаю, как Эзоп, чтобы обострить ситуацию. Какая моя цель, как Салтыкова-Щедрина? Только лишь одна. Показать, как несправедливо устроена Россия. А почему я хочу это показать? Потому что Россия и социум для меня единственная истина в этом мире. И я русский писатель, и я хочу исправить жизнь своей России. Понятно, о чем я говорю? Превращение карты. Родители даже не удивляются. Ну, гриппом заболел. Что не сходит с ума? Вопрос. Потому что что это мир Кавки. Это не мир Салтыкова-Щедрина. Что там является кульминацией? Если нет завязки, что там является кульминацией? Может быть то, как он с тоской слушает, как его сестра играет на скрипке и понимает, а его там еще яблоком у него зафиделили, бегали за ним, чтобы он вылез из своей комнаты, когда не надо было вылезать, и понимает, что он никому не нужен, как хорошо играет сестра на скрипке. Может быть, это кульминация? А? Или, может быть, кульминацией можно назвать, когда после всей этой истории, довольно странной, родители и сестра едут в трамвае, она подходит к выходу, родители смотрят на нее и думают, вот какая хорошая дочь у нас. Сынок, ладно, знаете меня, а дочь какая хорошая. Может быть, это кульминация или эпилог? Да, следующий вопрос. А о чем вам рассказали? Рассказали вам первый вариант о том, как плохо быть евреем в Австро-Венгерской империи в определенный день и час. Вот ради этого написана новелла «Превращение». Как плохо быть евреем. Вот в этой стране, в этот час. А что там социального? Вы только и знаете, что он коммивояжер, который опоздал на поезд от того, что он превратился в насекомое. Тогда можно сделать дальше вывод. Все евреи в этой стране превращаются в насекомое. Вот это и есть причина того, как плохо быть евреем. Как все губернаторы в России, такие сволочи, что их можно сравнивать только с медведем на воеводстве. Как все профессора в России 19 века, которые не умны, а похожи на воблушку. Вот все эти профессора похожи на воблу, потому что учить им нечего. А все эти губернаторы похожи на медведей. А все эти сволочи с барином похожи вот на этого барина. Ведь так? По Салтыкову-Щедрину это так. Он говорит, что это не люди, что это не люди. Вот они, ненавидь их. Потому что твоя задача – избавиться от них и сделать мир лучше. И если по этой правде идти, то получается, все евреи превращаются в насекомые. Вот она истинная природа, пишет сам еврей. Тогда о чем рассказ? О том, как опасно спать. Потому что у каждого есть шанс после беспокойного сна удивить себя и своих близких. И слава Богу, что эти сны вам еще не спосланы. А вообще они могут быть. И Кавка предупреждает, не спите, люди. Лучшее, что вы можете сделать, это бодрствовать. Потому что вот посмотрите, что произошло с моим героем. О чем рассказ? Нет, о чем. Просто все те понятия, которые мы определяли как смысл, это я вам продемонстрировал, если мы разбираем этот рассказ по принципу классической парадигмы, классического нарратива. И не катит рассказ. Он ни о чем. С точки зрения социума, с точки зрения утверждения объективной истины, с точки зрения того, что вы называете классической литературой. Классическая литература в конце должна вам дать мораль. Читаете великую повесть Толстого, Крейцерова соната, и вам сказано, не касайся женщины. Сохрани свою чистоту. Женщина, не касайся мужчины. В монастырь давай быстрее. А если уж так получилось, что в любовь вляпались, только детей рожай, детей рожай, детей рожай. И воспитывай их, и воспитывай их. А если вы не поняли, что написано в Крейцеровой сонате, то в Крейцеровой сонате сопровождается еще объяснение Толстого. И он говорит, как плохо, что у нас такая природа. Как плохо, что мы не можем справиться с этой природой. И как хорошо, что у нас есть вера Христова, которая помогает нам справиться с этой природой. А чтобы вам понять, дорогие читатели, как это плохо, я вам пишу иллюстрацию. Смотрите, как приличный человек, дворянин, убивает свою собственную жену из ревности. И это может произойти с каждым. Не убивай старуху процентщицу. Денег хороших не наживешь все равно, а душу замораешь. Живи по Христу. Довольствуйся малым. Мораль. Молодые, не спорьте со стариками. У стариков тоже своя мудрость есть. Отцы и дети. Мораль, мораль. И при всех сложностях этих романов все равно все будет сводиться к морали. На этом строится то, что мы называем школьным и институтским образованием. Вам сразу дают вывод, о чем эта книжка. И на лекциях вам пересказывают книжку и сразу приходит к морали. Вот здесь он обличил того-то, здесь он похвалил того-то, а мораль такая-то. Записали, на экзамене ответили и вроде бы довольны. Кроссворд, разговор, готов. А вот теперь как превращение? Как ни крути его, этот кубик, ничего не получается. Вот именно по этой причине я говорю о том, что из себя представляют эзотерические учения, которые дают знать о себе в творчестве Кафки. Он, заметим, пишет этот рассказ в доме алхимика, на Златой улочке. Сестра снимает ему этот дом только на короткое время. Он там только пишет, а ночевать уходит к себе на квартиру. Значит, что-то этому аутичному человеку надобится в этой атмосфере эзотеризма. Логично? Вот Толстой пишет «Война и мир» в подвале своего дома в Ясной Поляне. Он не ищет никакой лаборатории алхимика, чтобы создать «Война и мир», потому что «Война и мир» — совершенно другой текст. Это реалистический текст. И Толстой пишет вот в этой вот реалистической обстановке. Роман посвящен народу, ну вот он и пишет «В подвале, где хранятся хомуты», где пахнет этой кожей. То, что называется народом. А Кафка пишет в доме алхимика. Так вот, опять возвращаемся к этой странной фразе. После беспокойного сна Грегор Замзе почувствовал, что он превратился в насекомое. А еще сюда вставим какое-то странное название романа «Процесс». А теперь алхимия. Короткая история. Алхимия возникает из учения Гермеса трижды величайшего, трансмегиста. Трисмегиста, простите. Это учение по сути своей явление греческой философии, которое называют еще гностиком. Рождается это учение в эпоху эллинизма. То есть в последнюю эпоху существования греческой культуры и эллинизм покрывает собой существование всей римской культуры. Рим – это и есть эллинизм. Не буду сейчас даваться подробности, просто вот слова пишу. В эту эпоху люди находятся в таком, сказал бы я, революционном состоянии, потому что в результате всевозможных учений, ереси и прочих рождается как бы сказать, алгоритм будущей западноевропейской цивилизации. По какому пути она пойдет, эта цивилизация? Выборов много. Это не только трисмегисты. А это еще манихейское есть, а это еще раннее христианство, которое воспринимается как сектантство апокалиптического типа, потому что христианство еще не является мировой религией. А это вот тот самый иудаизм и много чего другого. И вот получается, что в результате многих исторических практик движение идет по пути христианства. А что творится со всеми другими возможными модальностями? Они уходят, исчезают, их подавляют, их убирают в подполье, но исчезать они не исчезают. Вот так свойственна особенность мышления человека. Никогда идеи без конца, то есть бесследно не исчезают. Они приобретают другие формы, они мутируют, они изменяются, но не исчезают. И что же это за учение Трисмегиста? Учение Трисмегиста тоже откликнулось на монотеистическую религию. Ожидание пришествия Бога. В христианстве это Христос, Спаситель. В Трисмегисте совсем другие учения. Если мы сейчас будем вдаваться в эти подробности, то мы далеко уйдем, а времени у нас нет. Вы читаете о Гермесе Трисмегисте у Зелинского, его «Истории с философией». И там достаточно подробно описаны все каноны этого учения. Но потом оно подавляемо. А это учение, которое лежит в основе алхимии, оно говорит еще о египетской традиции, о древней вавилонской традиции и прочее, прочее. И вот появляется практика этого учения, или другая его часть. Есть теоретики, которые очень заумно и туманно пишут это все. Это все отражается в романе Майеринга «Ангел западного окна». Это все отражается в романе Брюсова «Огненный ангел». Так вот, помимо всех этих теоретических заумий, рождается практика. И практика – это наша алхимия. Почему алхимия? Потому что на арабском языке «аль» – это артикль, а вообще химия. И в этом смысле даже по названию алхимия и химия не противопоставлены друг другу. Коротко, что это такое? Это учение о трансмутации. Что значит трансмутация? Если вообще коротко свести к простым вещам, это означает, что мы с вами только лишь в стадии определенной трансмутации, что нам это тело дано не навечно, и что тело это наше достаточно расплывчатое и иллюзорное понятие. И от чего зависит его, этого тела, как бы конкретные железобетонные границы, мы не знаем. Потому что в мире царствует не материя. А материя подчинена идее по Платону. А одна из форм существования идеи – сон. И алхимия утверждает вам, что все металлы, это отражение первой материи. А первая материя это достаточно абстрактное понятие. А конкретное материальное существование этой первой материи – золото. А почему золото? Алхимия исходит из следующей точки зрения, что у всех явлений есть главный элемент и есть подчинительные элементы. Среди металлов главный элемент – золото. Среди камней главный элемент – алмаз. Среди членов семьи главным элементом отец является. Среди членов государства главным элементом король является. И так везде. Что предлагает алхимия? Все металлы, серебро, свинец, медь – это больные металлы. Их надо лечить. Лечить их надо простым образом. выделять из этих металлов суть, то есть золото. Как выделять это золото? С помощью философского камня. Что такое философский камень? Никакой не камень. Это жидкость красноватого цвета. И в книге, например, Рабиновича «История химии» сказано, там приведена вам формула. Что веселого говорит, деточки? Вы сказки пришли? Про Чиполлино слышали? Это не ко мне. Про Чиполлино не рассказывают. А теперь опять возвращаемся к первой фразе Кавки. Это трансмутация, которая пошла не тем путем. После беспокойного сна Грегор Занзе почувствовал, что он превратился в насекомое. Это когда свинец, из которого хотят сделать золото, Opus Dei по алхимической терминологии, нарушен. И вместо золота вы получаете дерьмо. Но то, что там, в свинце, есть золото, алхимики уверены. То, что любой металл – это больное золото, алхимики уверены. Вы скажете, ну это какая-то ерунда. Но это все укладывается в общее философское учение, суть которого заключается в следующем. То, что люди больны, все без исключения, потому что они дети первородного греха. Адам и Ева, алхимики уверены. Начиная изменять материальный мир, приводя его в золотое состояние первой материи, высшая цель алхимиков – изменить мир людей, создав идеального человека. Помните, у алхимиков есть такое понятие «гомункулус» – идеальный человек, выведенный в пробирке. А помните, еще у алхимиков есть такое понятие, как эликсир вечной жизни. Потому что этот гомункулус должен быть не хуже Адама. И как Адам, он должен наделен быть вечной жизнью, если бы Адам не сорвал плод с древа познания добра и зла.
Ну. Таким образом, получается, что нам показан лишь один из вариантов превращения человека, такого обычного, в сверхчеловека.
Нет, в этом дело. Дело все в том, что тут надо понимать алхимию с точки зрения процесса. Роман так называет процесс. Суть алхимии, они никогда не достигали своего конечного результата. Алхимики не открывали, не находили искусственно выведенное золото, но они открыли принцип позолоты. Алхимики побочно сделали огромное количество великих научных открытий, в частности порох. Технология внутриядерной реакции позволила осуществить мечту алхимиков. В Сибири в соответствующем реакторе в результате воздействия электронов на свинец, что ли, получили золото. 1972 год. Выяснил, что у алхимиков не было такой технологии. Но идея их была верная. Суть этой идеи, я вот к идее вас веду, заключается в одной простой вещи. Все во всем. Мы представляем из себя неограниченные материи с конкретными лицами, руками, ногами, с вот этой формой стола. А как мультфильм «Пластилиновая ворона». Помните такой фильм? Когда мы все меняем формы, когда мы все находимся в беспрерывной трансмутации. А мир, который нас окружает, он призрачен. А формы, которые нас окружают, они временные. Поэтому по Кавке нет никакой разницы между вами, людьми, созданиями Божьими, и насекомым. по законам философии вечной и беспрерывной трансмутации. Поэтому роман «Процесс» так и называется «Процесс». Потому что Йозеф К, который является альтер-эго самого Кафки, в этом романе, по непонятной причине, где там завязка, кого он убил, кого он обокрал, где деньги растратил, он сразу оказывается на каком-то чердаке, где его судят непонятно за что. Это тот же самый образ трансмутации. Ты был добропорядочный человек, это всего лишь видимость. Ты можешь быть маргиналом в одну секунду. Отсюда понятно тогда эти странные романы. Замок. А вот вам другой процесс, или другая сторона этого процесса. Здесь ты находишься как преступник, а здесь ты землемер, который пришел просить у непонятного господина непонятное место. Ты сам не знаешь, зачем это тебе нужно. Ты сам не знаешь, кто за господин, ты сам не знаешь, что ты делаешь в этом романе. Ты просто сидишь и ждешь, когда тебя примут. И это роман, с точки зрения классического реалистического нарратива, это нонсенс. С точки зрения эзотерики, это отражение процесса, беспрерывного процесса трансмутации. Вы что, люди, которые выполняют определенный социальный функционал, например, как Грегор Занзен, коммивояжер, или насекомое, или Йозеф К, или этот самый землемер из замка, или еще что-нибудь, или человек, который бежит в Америку. Вы находитесь в этом беспрерывном процессе всеобщего изменения, включая ваши социальные функции, включая вашу человеческую природу. Весь мир. Так учит учение Трисмегиста. Из этого, так сказать, возникнет то, что мы называем западноевропейской наукой. И отсюда возникнет конфликт между христианством и научным мышлением. А это конфликт, как сказал Сталин, посерьезнее Фауста бьет. И тогда становится хоть чуть-чуть яснее, о чем превращение. Кафка абсолютно верит, что его герой после беспокойного сна может превратиться во что угодно. Там даже не описано вам, что это за насекомое. Это просто насекомое. Может быть, даже такое насекомое, которое неведомо науке. Куда исчезает это насекомое? Его что, распиливают, расчленяют, а потом стыдливо выносят в мусоропровод? Как умирает насекомое? Потому что Грегор Занзен вдруг захотелось исчезнуть. А раз ему захотелось исчезнуть, произошел еще один этап процесса трансмутации. Его вдруг не стало. Точно так же неожиданно, как он появился в этой форме. И никакого социального протеста здесь нет. Потому что социум для Кафки такая же трансмутация. Ну что такое социум? Это вы, люди-голограммы, которые выполняют разные социальные функции, и при этом эти социальные функции не закреплены за вами постоянно. Сейчас вы одну функцию выполняете, а потом по непонятной причине вы станете маргиналом и будете выполнять функцию преступника. Это тоже социальная функция. Чем не функция? Не хуже, чем мэр или президент. Потому что и мэр, и президент – это такая же голограмма, как и Йозеф К, который присутствует на процессе. Вспомните Мюзеля, человек без свойств. Это все четкая логика. Это писатели, которые находятся в общей поэтике. Вам говорят, ну процесс, это же предвестие 37-го года. Ни в коем случае. Вы скажете, ну ведь процесс законченный роман, вот там его убивают, вот эти мужики в котелках, похожие на опереточных актеров. Ни в коем случае. Почему это вы считаете, что роман закончился после того, как Йозеф К. убит на свалке? Тогда надо закончить рассказ превращения до его начала, потому что Грегор Самсо превратился в насекомое, перестав быть человеком. Почему вы считаете, что в форме человека только и можно рассказывать вам о ком-то? Если все, что вас окружает, представляет из себя беспрерывный процесс превращения, трансмутации, полухимии. А вы знаете, например, что в организме каждого из вас содержится золото? И знаете, где оно находится? В волосах. И знаете, что если с вами произвести алхимическую трансмутацию, то можно набрать золотишко. А знаете, что вы на самом деле цифра? Это мы переходим к кабале. Что это вам кажется, что вы люди? Что это вам кажется, что у вас кишки есть? Гортань и прочее. Вот все вы выводитесь очень простой схемой. За это дали когда-то Нобелевскую премию. Вы вообще говорят ДНК. А ДНК это ваш код. И код ваших родителей. И код ваших потомков. И ваших предков. Вот вы все ДНК. И ДНК на самом деле у каждого своя. И ДНК представляет из себя определенную цифровую комбинацию. И больше ничего вы не являетесь. И когда с вами происходит трансмутация, то есть смерть, и вы гниете в могилке, то из пульпы ваших зубов, а зубы с вами всегда остаются, можно вывести вашу ДНК. То есть ваш цифровой код. Капута ведь еще любит за то, что он очень близок к современному научному мышлению, через ту эзотерику, которая вдохновляет его на это странное творчество. А что значит цифровой код? Это кабала. Это еще одна традиция, из которой вырастает Франц Кафка. Но не хочет он вам описывать Акакия Акакиевича Башмачева. Ну ушло это время. Но мир другой. Заметьте, когда происходит Первая мировая война, что это такое, как не трансмутация? Когда разрушаются, меняются великие империи. И к власти приходят, черт знает кто, бандиты, маргиналы, а что разве Сталин не маргинал, а что разве Гитлер не маргинал, а что разве Ленин не маргинал, каторжники, они все сволочи. Вот это и есть процесс, трансмутация. И то, что когда-то было незыблемым, начиная с Вавилона, превращается в какую-то сумятицу, называемую социальными функциями. Где человек ни за что не отвечает, где человек не знает, чему он служит, какие принципы, где он является только частью общего процесса трансмутации и, как нас уверяют ученые, всего лишь цифровым кодом под названием ДНК. А при чем здесь Каббала напоследок? А Каббала – это пятикнижие Моисеева, вот эта вот самая книга Тора, которая определяет всю суть еврейской нации, да? Которая является вот как раз этим знаком книжности этой цивилизации, да, и Каббала при этом представляет из себя мощный цифровой код, потому что иудеи не принимали цифру, у них не было арабской цифири, у них не было римской цифири. Вспомните свое изучение старославянского языка. Во всех древних языках цифра изображалась буквой. Буква А в старославянском – единица, и истеричная, которая означает 10. Ну, помните, учили. Вот так же и у евреев. И поэтому все буквы, которыми написана Тора – это цифровые коды. А в чем смысл, в чем название? А считается, вспомните одна из заповедей, не произноси имя Господа своего в суе. А что это за запрет такой, не произносить имя Господа своего в суе? Потому что имя Господа рассыпано в каждой частичке Торы, стало быть, в каждой частичке этого бытия. И стало быть, этот мир – это всего лишь цифровые комбинации, в основе которых лежит цифра, буква, стало быть, имя Бога. А мир этот какой? А мир этот тварный, созданный Богом. И если не совпадет какая-то комбинация, цифровая, словесная, то по этой воле после беспокойного сна вы возьмете и превратитесь в насекомое. А вам дано это предугадать? А кто вы? Вы сами цифровая комбинация. А не верите у генетиков, спросите, вы и есть цифровая комбинация? И в вашем ДНК все ваши болезни, в вашем ДНК вся ваша жизнь, и продолжительность этой жизни, и то, что будет после вас, и то, что было до вас. Сейчас по ДНК устанавливают даже родственные связи через 300, 400 и 500 лет. А это именно та самая культура, которую творит Франц Кафка, живя в месте, где хоронят Тору, и работая в том кабинете, где когда-то работал алхимик. Он не Горький, не Ромен Роман, он Франц Кафка. И он не Салтыков-Щедрин. Никакого социума он обличать вам не будет. Но что такое социум? Цифровая комбинация. Доказательство хотите? Очень просто. Идете сейчас своей карточкой, суете в Сбербанк, и у вас там 3 миллиарда. Вы будете продолжать учиться? Я боюсь, что вы сразу испытаете такой шок, такую трансмутацию, что мало вам не покажется. Потому что вы сразу из сферы муравья перепрыгнете в другую социальную сферу. А что это такое? Что произойдет? Всего лишь цифры. Я вас уверяю, вы эти свои 3 миллиарда никогда даже не увидите, потому что их вам никто не выдаст. Ни один банк не выдаст вам такие деньги. Вы думаете, что Абрамович когда-нибудь видел комнату, заполненную своими деньгами? Он видит только электронные цифры, которые делают из этого идиота Абрамовича. Вот вы сейчас пойдете на выборы, а они уже решены. Чем? Цифры. Вам на экране уже показали, не надо никуда выбирать, все выбрано. Кто ваш президент? Цифра. Для которой стоит 61% неведомого населения. Только в цифре. И вот он уже, это наше все. Хотя он никто и ничто, он пустышка, он ДНК. А уже Михалков говорит, что он нам Богом дан. А кто такой Михалков? Цифра. Заберите у него все его миллиарды. И скажите, иди вам улицу подметать, если выжить хочешь. Вот взяли, и вот эти вот самые деньги Михалкова перешли по ошибке к вам на карточку. И все, нет Михалкова. Поспорьте. А что фильмы его? Что такое фильм? Вы задали вопрос, это же вообще говоря, фильм это фикция. Это даже не книга. Вот Тора – это книга. Вот Тора вы можете взять, похоронить, прочитать. А что такое фильмы его? Картинки на экране? Иллюзия. Почитайте у Платона в государстве. Там все фильмы представлены. Это эйдосы. Отражение. Идеи. То есть чего-то нематериального. Каббала я совсем немного вам говорил, потому что это сложнее, намного сложнее. Это древо Сефирот, это вот такая кристаллическая решетка бытия, если хотите. Это цифра, комбинация цифровая. Каббалисты доходили еще до Исаака Ньютона и до Лейбница, до открытия так называемого интегрального исчисления, дифференциального исчисления. Это великие математики. Они никогда не замечали, что это, вообще говоря, национальная особенность. Математика. Подождите. Так вот. Это национальная особенность. Она исходит из традиции каббалы, потому что это цифровой код. А что же надо? А надо прочитать Пятикнижие Моисеева по каббале, как цифровое послание, потому что в этом языке нет гласных, есть только согласные. А из этих согласных звуков, то есть цифровых комбинаций, возникает огромная, бесконечная цифровая комбинация имени Бога. И ты никогда не произнесешь имя Господа своего в суе, потому что если ты знаешь имя, знаешь его цифровую комбинацию, ты берешь и переделываешь этот мир. И создаешь своего Мессию, потому что евреи Христа не признают. Это еретики, отколовшиеся от традиционного иудаизма. Христа еще нет. Мессии еще нет. Но ты можешь его вызвать, если ты великий каббалист, угадал комбинацию имени Бога. Потому что имя определяет все. А в какую эпоху мы с вами живем? Мы живем с вами в эпоху номенов, в эпоху имени. Вы сами были этому свидетелем. Любого ничтожного человека стоит назвать президентом, и он становится президентом. Любого ничтожного человека можно назвать олигархом, и он становится олигархом. Любого честного человека можно назвать вором, и он становится вором. Любую пустышку под названием какая-то программа можно назвать программой, и это становится программой. Имя определяет все, мы живем в эпоху номенов.
Простите,
да?
Просто одно уточнение, что только ли это наша эпоха, простите, в царское время там могли на трон ходить Федора Иоанновича, Слово
так, девушка, мы сейчас пойдем с вами в долгие истории. Федор Иванович Иоаннович был законным наследником рода Рюриковичей, а это совсем другая вещь. Потому что здесь было так, понятие такое называемое родовая ответственность, родовое проклятие. И род нес ответственность за все, что творилось. И то, что Федор Иоаннович был слабоумен, это было проклятие рода Рюриковичей. И после этого, вспомните, в 1613 году выбирается другой род, не запятнавший себя в эпоху начала 17 века, род Романов. И выбирает 16-летнего подростка, который живет в монастыре в Костроме, который плачет, который не хочет принимать эту функцию. И затем 300 лет просуществует эта родовая ответственность рода Романовых за историю России. Заметим, что Советский Союз не просуществует даже одной трети этого срока. Потому что там никто, никакой родовой ответственности из этих бандитов ни за что нести не будет. Вот и все. Поэтому Федор Иоаннович, это соответствие той концепции власти, которая идет еще из древнего Вавилона. И это не номер. Это суть. Не знаю, насколько я вам был понятен. Ну, какой вопрос?
Ну, абстрактное понятие, чувство любви.
Чувство любви.
Чувство. Вот вы
говорили,
чувство.
Понимаете, в чем дело? Вы говорите, чувство любви, а ведь вы же в это вкладываете, Бог знает что. Ну, Бог знает, что вы в это вкладываете. Да, зачем вопрос? Вы даже его сформулировать не сможете. Что это за чувство любви?
Вот фильм, это не что, Михалков. Он вызывает чувство. Они у меня есть уже. Мне нужны миллионы.
Дело все в том, что когда вы говорите про чувства, вот этими чувствами очень легко манипулировать. и Михалков в этом смысле большой манипулятор. Он создает вам абсолютную пустышку, которую он своровал у сильные люди, как и никак его в 12 размеров не наделяет это путинским содержанием. Конечно. Хорошие. Любой симулятор может вывести, вы вытащите из вас любое чувство. Вы слушаете песенку Димы Билана и тоже чувствуете.
Да, спасибо.